Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Зеркало» в пражской студии Муртуз Дубличилов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе православные христиане празднуют Рождество Христово. Глава миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии вновь призывает стороны к переговорам. Украинские праворадикалы призывают упразднить крымскую автономию. Детство Лаврентия Берия. Продолжение цикла «Эти и другие». Материалы сегодняшней нашей программы. А сейчас с новостями из пражской студии вас ознакомит Любовь Бамматова.
В главных новостях: движение по Транскавказской автомагистрали открыто по временной схеме. В Египте после убийства коптов произошли столкновения с полицией. Нигериец, обвиняемый в попытке теракта, встречался с радикальным клириком в Йемене. Грузинская авиакомпания Аэрзена Джорджиан Эруэс выполнит завтра первый в 2010 году прямой рейс в Москву. Движение по Транскавказской автомагистрали открыто по временной схеме, транспорту разрешен проезд в ночные часы. Как сообщила пресс-секретарь МЧС Северной Осетии, Транскам будет открыт для проезда по временной схеме с 17 часов до 10 утра. В ночное время температура в горах заметно падает, что понижает лавиноопасность. Напомним, что сегодня утром движение по Транскавказской магистрали, соединяющей Россию и Южную Осетию, было вновь закрыто из-за угрозы схода лавин и ухудшения погодных условий. Днем на Транскаме температура поднялась на 6 градусов, на дорогу начали сходить мокрые лавины. Однако дорожные службы достаточно быстро расчистили автотрассу, и с наступлением темноты скопившийся за день транспорт начали пропускать. Нигериец Умар Фарук Абдул-Муталаб, которого обвиняют в попытке теракта на борту пассажирского самолета 25 декабря, встречался в Йемене с радикальным мусульманским клириком Анваром Аль-Авлаки. Об этом сегодня сообщил заместитель премьер-министра Йемена по вопросам обороны и безопасности.
Нет сомнений в том, что нигериец Абдул-Муталаб был в контакте с людьми из Аль-Каиды, действующими в провинции Шибва, главным образом с Анваром Аль-Авлаки и, возможно, с другим представителем Аль-Каиды Омейром. Они были убиты в результате операции, которую провели наши силы безопасности в Шибве. Я полагаю, что место проведения операции было тем самым местом, где ранее нигериец встречался с членами Аль-Каиды.
Сказал заместитель премьер-министра Йемена Аль-Алими. США ранее заявляли, что с Аль-Авлаки контактировал и майор Нидаль Малик Хасан, устроивший в ноябре стрельбу на американской военной базе в штате Техас. По некоторым данным, радикальный клирик погиб незадолго до 25 декабря в результате авиаудара по базе Аль-Каиды. Министр иностранных дел Ирана прибыл с визитом в Багдад. Мунучер Матаки в ходе двухдневного визита в Багдад намерен обсудить с иракским руководством ситуацию на спорном участке границы между двумя странами. Сегодня Матаки встретился со своим иракским коллегой Хашияром Зибари.
У нас существует пограничная проблема. Мы хотим ее решить. Во время переговоров с моим братом Манучером Муттаки мы договорились о следующем. Первое – нормализовать ситуацию на границе между нашими странами. И второе – начать работу комиссии, которые решили бы все технические вопросы.
Сообщил Зибари после встречи с министром иностранных дел Ирана. С декабря на территории, прилегающей к иракскому нефтяному месторождению Эль-Факан, находятся иранские войска. В ряде иракских городов прошли акции протеста местных жителей против иностранного присутствия.
Эхо Кавказа. Новости.
До 9 возросло число жертв нападения на христиан-коптов в городе Нагхаммаде на юге Египта. Двое подростков, раненых неизвестными, открывшими в ночь на четверг огонь по верующим, выходившим из храма после рождественского богослужения, умерли в больнице. Во время похорон убитых в городе произошли беспорядки. Несколько тысяч коптов начали громить мечети и магазины. Полиция применила слезоточивый газ. По предварительной версии следствия, убийство могло быть местью за недавнее изнасилование девушки-мусульманки, в котором подозревают местного христианина. «Газпром» подтвердил оплату украинской стороной поставок российского газа за декабрь прошлого года. Об этом сегодня заявило Управление информации российской компании. Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в интервью «Эхо Москвы» подчеркнул, что никаких проблем между Украиной и Россией по поводу платежей сейчас не существует. Днем ранее «Нафтогаз Украины» сообщил, что полностью рассчитался с «Газпромом» за импортированный в декабре газ. В Дагестане в ходе спецоперации убит помощник лидера местных боевиков. В ходе спецоперации в окрестностях Махачкалы убиты двое подозреваемых в организации теракта в столице Дагестана, сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России. Личности убитых установлены, по данным правоохранительных органов. Один из них был помощником лидера дагестанских экстремистов Магомед Али Вагабова. Грузинская авиакомпания Airzen Georgian Airways выполнит завтра первый в 2010 году чартерный прямой рейс в Москву. Рейсы еще назначены на 9 и 10 января. Как недавно заявили в авиакомпании, в случае получения соответствующего разрешения, авиакомпания намерена выполнить рейсы 16, 20 и 24 января. Представители авиакомпании надеются, что в ближайший период начнутся переговоры между властями России и Грузии о возобновлении регулярного прямого авиасообщения. Надеемся, в ближайшее время состоятся также переговоры между российской и грузинскими властями по поводу восстановления регулярных рейсов, подчеркнула глава службы компании по связям с общественностью Нино Георгибиани. Авиакомпания Airzen обратилась к авиационному руководству России по поводу восстановления чартерных рейсов с 26 декабря по 15 января и регулярных рейсов с 5 января. Однако 26 декабря Airzen не получила разрешения на осуществление рейсов. Датские медики открыли ген астмы. Руководителю датского педиатрического центра астмы профессору Хансу Бисгорду и его исследовательской группе удалось обнаружить ген, напрямую связанный с риском развития бронхиальной астмы. Открытие стало возможным благодаря развитию технологий последних лет, позволяющей проводить широкомасштабное сканирование человеческого генома.
С новостями дня из пражской студии вас ознакомила Любовь Бамматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете информационно-аналитическую программу «Зеркало» в пражской студии Муртуз Дугричилов. Сегодня прихожане русской, сербской, иерусалимской и грузинской православных церквей празднуют Рождество Христово. Мы подготовили целый ряд материалов, посвященных этому празднику. Открывает программу обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина.
Рождество – один из самых светлых и радостных праздников в христианском мире. Праздник, который наполнен поэтикой, историей и традициями. Именно поэтому так любопытно сравнивать ритуалы празднования и их неповторимость. Чем примечательно Рождество в Грузии? Об этом мы беседуем с грузинским этнологом, сотрудницей Института истории и этнологии имени Джавахишвили Нино Гамбашидзе.
По новому календарю считается, что вы знаете, конечно, что 25 декабря – это 7 января. Вот наша церковь вот так празднует это. Вот 25-го утром, когда появлялась первая звезда на небо, мужчины одевались как пастухи с палками в руках, и они обходили все село. Приходили к каждому двору, и они пели песню «Алило». Это песня Коляды, и все ожидали всего их прихода. И кому они приходили, это считалось, что это огромный подарок со стороны вот этой колядующих. И этой песней они желали им добра. Песни говорите, что они сообщают о Рождестве Христа. Фактически, этот ритуал возобновляет как бы то явление, которое имело место при Рождестве Христа, когда пастухам появились перед ними ангелы и им сообщили, что родился Христос, и они когда радостно шли к тому месту, где он родился, по дороге они всем сообщали, что родился Христос. И вот, когда они приходили к каждому дому, из дома выходили, им подавали или специально выпеченные хлеба, ритуальные, у них были разные названия по разным регионам Грузии, и давали яйцо, обязательно яйцо, деньги или то, что у них было. Это все ожидали очень их. Потом эти колядущие собирали все, что им давали, и вместе они все их праздновали.
Нино, и эта традиция характерна и одинакова для всех регионов Грузии?
В одном регионе, вот например, в Тушетии была у них традиция, до Рождества они убивали ворону, нанизывали эту ворону на палку. И когда они приходили к дому, они показывали эту ворону тем, которые жили в этом доме. И так было веселье, и таким образом справляли этот день.
Нино, а почему именно ворона? Что символизирует ворона?
По старым традициям, это может быть странным, но считалось, что это символ Христа.
Нино, давайте прервемся на минуту и послушаем один из вариантов «Алило». Сегодня очень повезло. Меня мои грузинские коллеги угостили рождественским пирогом-хлебом. Это что-то среднее между кексом и обычным хлебом, но только с орехами, цукатами и, по-моему, медом. Очень вкусно. Причем сделан он так, что если его поднять на руки, то он размером с младенца, как бы младенец в пеленках. Но я так понимаю, что это не единственная разновидность рождественского грузинского хлеба.
Есть специальный рождественский хлеб ритуальный с яйцами. Кладут внутри яйцо, и таким образом это называется рождественским хлебом. А в другом месте просто, может быть, без начинки, просто они назывались по-разному в разных регионах. Например, Алилушкотори или Хорбоули в Хеви, по-разному.
А что характерно для грузинского рождественского стола? Ведь до 7 января или до 25 декабря длится 40-дневный пост. И только с рассветом начинается, собственно, праздничный стол. Что на нем обычно стоит?
Очень характерно, но по традициям. Раньше в деревнях обязательно делали кашу к Рождеству. И прямо ритуалы были связаны с этой кашей. В некоторых местах старший в доме мужчина варил эту кашу. И когда была каша готова, он брал эту кашу, немножечко, конечно, выносил во двор и мазал этой кашей деревья, чтобы они росли и умножались, и плодоносили.
В эфире прозвучал материал Ирины Лагуниной. Сегодня прихожане Армянской апостольской церкви отмечают сразу два праздника – Рождество Христово и Крещение. Наш корреспондент в Грузии Олеся Вартанян сегодня побывала в армянском селе Садха в Джавахетии. Она обратила внимание на то, что многие традиционные христианские обряды перемешаны с языческими обычаями. Послушайте ее материал.
Армянская музыка и улюлюкивание односельчан сопровождало традиционный рождественский заплыв в селе Садха. 20-градусный мороз, 5 местных молодцов в одних плавках залезли в полузаледеневшую речку, чтобы выиграть традиционное соревнование и получить рождественский подарок. По местной традиции победителем становится тот, кто быстрее доплывет до деревянного креста, брошенного у другого берега реки. Слушайте сюда, я скажу 1, 2, 3, и только тогда вы погрузитесь в воду. В этом году победителей оказалось двое. Они получили по $50 и прямиком босыми ногами по снегу побежали греться домой. Этот заплыв хоть и осуществляет каждый год церковный праздник, но, как говорят местные священники, ничего общего с церковными традициями этот обычай не имеет и свои корни берет из язычества. Армянская апостольская церковь 6 января отмечает как Рождество Христово, так и Крещение. Армянские церковники говорят, что дата праздника отличается от других христианских церквей, так как армянские служители в течение веков не переходили на календари старого или нового исчисления. Ход рождественской и крещенской службы мало отличается от того, что происходит в эти праздники в католических или православных церквях. Знаменательно то, что в этот день в армянской церкви выбирают крестного отца креста, которым освящают воду. По традиции крестный отец должен помогать местному священнику вести службу и выполнять различные церковные обычаи в течение года. Микртыч Нанаян в этом году стал таким крестным в селе Садха, но признается, что мало что знает о том же, что же его должность подразумевает. В течение многих лет такой традиции в селе не было, и все, что раньше приходилось делать крестному отцу, это было давать 6 января деньги священнику и накрывать большой стол для сельчан, рассказывает Микртыч Нанаян.
У нас только-только люди узнают о том, что на этот праздник должен быть выбран крестный. В советское время коммунисты в нашем храме устроили сарай, хранили тут зерно. А до прихода советской власти мой дед служил в этом храме, он был помощником. И когда мне предложили стать крестным в этом году, я решил, что вот так смогу почтить честь моего деда. Ничуть не пожалел и очень всему этому рад.
Джавахати около 80 тысяч человек, прихожане армянской апостольской церкви. Многие из них некрещенные и четко не соблюдают церковных традиций. Только последние годы армянские священники начали интенсивно привлекать местных людей в церковь. Но, как признаются местные священнослужители, это пока имеет малый эффект. Это можно было увидеть и сегодня. После церковной службы люди забирали освященную воду к себе домой. По церковному наказу воду должен выпить крещенный человек, у которого есть проблемы со здоровьем. Многие же армяне Джавахати эту воду выливают в домашние цветы и по углам дома, что, по их поверью, принесет прибыль в дом. Местный священник, отец Армаш, называет этот обычай остатком язычества, с которым армянская церковь собирается бороться.
Здесь довольно верующий народ, но их церковные традиции часто не соответствуют традициям других армянских приходов. Мы их постепенно приучаем, как надо себя вести и во что верить, чтобы здесь служба велась воедино со всеми армянскими церквями мира. Мы мало-помалу вносим некоторые изменения, которые для местных станут правилом, хотим мы этого или нет.
Наш корреспондент в Грузии Олеся Вартанян сегодня побывала в армянском селе Садха в Джавахети. Это был ее материал. Осетинские христианские традиции также имеют древние языческие корни. Мой коллега Александр Касаткин поговорил сегодня на эту тему с осетинскими этнографами. Вот что ему удалось выяснить.
Иунак каджин штырхыцау. За большого бога. Так всегда звучит первый тост в Осетии. То, что даже за рождественским столом осетины чествуют большого бога, говорит о смешении традиционных верований и христианской религии. Обычное осетинское застолье является не только местом приема пищи. Порядок рассадки гостей и последовательность тостов крайне жестко регламентированы. И в целом отношения за столом ярко воспроизводят традиционное устройство осетинского общества. За ним сложно себе представить проявление непристойного поведения или неуважения. Первыми всегда говорят самые старшие и авторитетные люди. Я передаю слово кандидату философских наук, старшему научному сотруднику Института гуманитарных и социальных исследований Тимуру Дзеранову.
С X века, даже за несколько десятилетий раньше, чем Киевская Русь, аланы приняли христианство. Катастрофа, которая уже достигла в XV веке в связи с нашествием хана Тимура или эмира Тимура, с этого момента и наступает тот странный период смешения религиозных древних верований, которые сохранялись в горах, и происходит та путаница, которую мы до сих пор имеем. Вроде бы праздники связываются со старым христианским календарем, потом еще в более позднее время сюда наслаиваются и исламские элементы. Это вот все наследие того периода, когда традиции все-таки христианские продолжали сохранять, но без государства, без священнослужителей. Получилось вот такой синкретически смешанный культ.
Второй тост в Осетии принято поднимать за Уастерджи, покровителя мужчин и путников. С приходом христианства этот образ стал олицетворяться с образом святого Георгия. Уастерджи является самым почитаемым святым в Осетии. Осетины считают всех людей путниками в жизни, и неважно, идешь ли ты к ближайшему соседу или к получению новых знаний. Кстати, праздник Рождества считается в Осетии днем чистоты духа. Заканчивается длительный пост, и можно приступить к богатому застолью. Аслан Цуцеев, декан исторического факультета Северо-Осетинского университета, рассказывает, какой стол накрывают осетины на Рождество.
Праздник, связанный с окончанием Большого Поста, разговение, соответственно, такое обильное угощение, обязательные 3 пирога осетинские, обязательно какие-то сладости для детей и какое-то обильное жирное угощение. Мясо готовят специально, курдюк, барани, еще то, что символизирует изобилие, масляную, жирную жизнь. Вот такие столы, конечно, в осетинских домах в этот день накрывают.
Третий тост осетины поднимают в честь главного события – причины празднования. А когда смешиваются разные верования и культы, в результате получаются весьма интересные и самобытные обычаи. Например, в Рождество осетины разжигают на улице большой костер. Его огонь должен спасти новорожденного Христа от ночного холода. Кроме того, с древних времен пламя этого костра символизирует удлиняющийся день и приближение плодородной весны. Такое бережное отношение к традициям у осетин характерно в самых разных проявлениях. Говорит Рауф Вердиев, кандидат исторических наук.
На сегодняшний день сохранилось около 49 традиционных тостов в осетинском застолье. Эти тосты имеют четкую стратификацию и затрагивают абсолютно все сферы жизнедеятельности человечества и общественности в целом.
Следуя традиции, Рауф Вердиев поздравляет всех наших слушателей с наступившим Рождеством.
Ногаже хоржах наот, нахиадам, варжонадам, воллах ижот. Забахут, нанижут, калзагут, гасарам бомбируют, нахядам.
Ну и, конечно же, застолье никогда не бывает без хорошей песни.
Этот материал подготовил мой коллега Александр Касаткин. А теперь одну маленькую рождественскую историю вам расскажет Андрей Бабицкий.
На грузинском горном курорте Гудаури вчера произошел несчастный случай. Под снежную лавину попала группа туристов из 7 человек. Туристы, как известно, народ не слишком организованный и законопослушный, поэтому и неприятности они навлекли на себя сами, отправились кататься в запретную зону. Эта незамысловатая история не имела трагического продолжения. Шестеро искателей приключений выбрались из-под снега самостоятельно, и только седьмого лыжника пришлось откапывать спасателям, незамедлительно явившимся на место происшествия. Всех благополучно переправили в больницу. Будем в этот рождественский вечер надеяться, что ни одна отчаянная голова не пострадала. Эта короткая, в несколько строчек вчерашняя новость едва ли тянет на полноценный журналистский сюжет. Ни замерзающих в горах людей, ни самоотверженных спасателей, рискующих жизнью. Просто припорошило снегом легкомысленных туристов, которые, похоже, и испугаться не успели. Все живы-здоровы. И для рождественского комедийного скетча деталей маловато. Тем не менее, в этой новости есть завораживающий, кажущийся нереальным антураж, который дает истории невероятный контекст и политический, и человеческий. Фокус в том, что самоспасшиеся туристы плюс один спасенный приехали на грузинский курорт Гудаури из России, поскольку являются гражданами этой великой страны. Взгляд из самой России может посчитать эту картинку диковатой. Пришла охота покататься на лыжах, в самой России горные курорты, товар отнюдь не дефицитный. Если же хочется чего-то более пафосного, можно отправиться в Швейцарию, Австрию, на худой конец в Чехию. Но не в Грузию же, война с которой была совсем недавно и непонятно, завершилась или нет. Воображение нарисует сцену. Проходящий трассу русоволосый русский лыжник вдруг спотыкается, падает, его тело стремительно скользит вниз по склону. Следующий кадр. Хмурый грузин в масс-халате смотрит на темнеющую у подножия горы точку, потом сдергивает снайперскую винтовку на плечо и ловко срывается на горных лыжах вниз по склону с другой стороны горы. Но нет, это все-таки перебор. Даже при нынешнем уровне враждебности едва ли российский обыватель зайдет в своих опасениях так далеко. Но и представить себе свободно раскатывающих в горах Грузии соотечественников ему будет сложно. Однако для грузинских курортов это настолько же привычная картина, как и снег на горных вершинах. Ни в Букуряне, ни в Гудауре нет привычки как-то различать туристов из России, Украины, Армении, западных стран. Все желанные гости. И поэтому легко предположить, что двигало российскими визитерами. Они приехали для того, чтобы почувствовать вновь удивительный вкус грузинского гостеприимства, артистичного, шумного и интеллигентного одновременно. Я бы и закончил на такой рождественской ноте, но есть еще одна деталь в этой картине, которая вызывает у меня смутную тревогу. Ей не хватает российской симметрии. Если русские скучают по грузинам, то, наверное, грузины должны тянуться к русскому беспокойству, бескрайности, всечеловечности, по слову Федора Достоевского, тяги к последним вопросам и крайним решениям. Но туристов из Грузии на курортах Домбая, Эльбруса или Сочи нет и быть не может. И вовсе не потому, что простые люди против этого. Вражды на этом уровне в России, так же, как и в Грузии, не существует. О грузинских туристах позаботилась российская власть. Она создала непреодолимые барьеры для грузин на въезде в страну и расставила множество капканов внутри.
Это был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
В праздничной суете не забываются и дела земные. История задержания жителя Цхинвали Геннадия Плиева грузинскими правоохранительными органами за пересечение административной границы и ношение оружия может стать толчком для возобновления переговоров между конфликтующими сторонами. Глава миссии наблюдателей ЕС в Грузии Ханс Йорк Хабер призывает к переговорам по задержанным лицам, называя последний инцидент еще одним доказательством необходимости такой встречи. Как откликнулись на призыв Хабера в Тбилиси и в Цхинвали? И готова ли грузинская сторона отпустить Плиева? Об этом в сюжете Мзии Парисишвили.
Глава миссии наблюдателей ЕС посол Ханс Йорк Хабер призвал провести встречу в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Пресс-релизе миссии от 6 декабря говорится, причина проведения этой встречи является ряд инцидентов, в том числе самый последний инцидент, касающийся жителя де-факто Южной Осетии Геннадия Плиева, который был задержан грузинскими властями 4 января. Этому призыву предшествовал визит наблюдателей в Цхинвали по приглашению самопровозглашенных властей. 5 января представители миссии впервые посетили Цхинвали, чтобы выяснить обстоятельства задержания Плиева. Они также посетили то место, где, по утверждению де-факто властей, был задержан Плиев. Цхинвали заявляют, что это был исключительный случай, и теперь ждут оценку от миссии ЕС. Однако в офисе Хабера с выводами не спешат. «Мы прикладываем максимальные усилия для выяснения всех деталей этого конкретного случая. До сих пор пока картина не ясна. Поступила противоречивая информация о том, что в точности произошло», говорится в заявлении Хабера. Вирджиния Антонини, представитель по связям с общественностью миссии наблюдателей ЕС, в интервью «Эхо Кавказа» заявила, что наблюдатели действительно встречались с Геннадием Плиевым, который содержится в изоляторе. По словам Антонини, у Плиева не отмечается огнестрельных ранений, как об этом заявляет осетинская сторона.
У него не было видимых открытых ран. Он был в хорошем состоянии. Это то, что наши наблюдатели могли видеть в рамках нашей компетенции.
В миссии наблюдатели ЕС надеются, что стороны откликнутся на призыв, и в начале следующей недели встреча состоится. В встречах обычно участвуют представители ОБСЕ, грузинских и российских властей, а также представители де-факто юго-осетинских властей. По словам Вирджинии Антонини, из-за рождественских праздников ответ сторон на готовность встретиться в миссии ЕС ждут завтра.
Надеемся, на следующей неделе встреча состоится, потому что это правильная форма, где мы можем обсуждать о перспективах задержанных с обеих сторон, способствовать, чтобы эти люди смогли вернуться в свои дома как можно скорее. Так что мы собираемся поднимать вопрос шире, а не только случай господина Плиева.
Последняя встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них должна была состояться 19 ноября. Но цхинвальские власти отказались в них участвовать до тех пор, пока грузинская сторона не освободит 40 осетинских заключенных, которые в течение последних 5 лет были арестованы за различные преступления. В осетинских же тюрьмах остаются 9 грузин заключенных. Грузинская сторона приветствует призыв Хабера. Шотаут Яшвили, глава информационно-аналитического департамента Министерства внутренних дел Грузии, в интервью «Эхо Кавказа» говорит, что грузинская сторона готова вести переговоры только об освобождении тех осетин, которых задержали после августовской войны, в том числе и Плиева, который обвиняется в незаконном ношении оружия.
Не готовы в них участвовать и не готовы рассматривать любые вопросы на этих встречах, но, конечно, освобождение серии убийц не может быть. Мы поддерживаем второе предложение господина Хабера о том, что все люди, которые задержаны после войны, все должны домой.
Вчера Министерство иностранных дел де-факто Южной Осетии в специальном заявлении расценило задержание Плиева как очередную провокацию грузинских спецслужб. Цхинвальские власти обращаются к международным организациям, отвечающим за стабильность в регионе, предпринять усилия по содействию в освобождении Геннадия Плиева и недопущению дальнейшего нагнетания обстановки. Согласится ли Цхинвали на призыв Хабера, о встрече пока неизвестно.
Это был материал нашего тбилисского корреспондента Мзии Парисишвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Зеркало» в пражской студии Муртузду Гречилов. В Москве, Цхинвали и Сухуми 21 час 30 минут, в Праге 19 часов 30 минут. С краткой сводкой новостей из пражской студии Любовь Бамматова.
Движение по Транскавказской магистрали открыто по временной схеме. Транспорту разрешен проезд в ночные часы. Как сообщила пресс-секретарь МЧС Северной Осетии, Транскам будет открыт для проезда по временной схеме с 17 часов до 10 утра. В ночное время температура в горах заметно падает, что понижает лавиноопасность. Напомним, что сегодня утром движение по Транскавказской магистрали, соединяющей Россию и Южную Осетию, было вновь закрыто из-за угрозы схода лавин и ухудшение погодных условий. Нигериец Умар Фарук Абдул-Муталаб, которого обвиняют в попытке теракта на борту пассажирского самолета 25 декабря, встречался в Йемене с радикальным мусульманским клириком Анваром Аль-Авлаки. Об этом сегодня сообщил заместитель премьер-министра Йемена по вопросам обороны и безопасности. США ранее заявляли, что с Аль-Авлаки контактировал и майор Нидаль Малик Хасан, устроивший в ноябре стрельбу на американской военной базе в штате Техас. Министр иностранных дел Ирана прибыл с визитом в Багдад. Манучар Мутаки в ходе двухдневного визита в Багдад намерен обсудить с иракским руководством ситуацию на спорном участке границы между двумя странами. Сегодня Мутаки встретился со своим иракским коллегой Хашияром Зибари. С декабря на территории, прилегающей к иракскому нефтяному месторождению Иль-Факан, находятся иранские войска. В ряде иракских городов прошли акции протеста местных жителей против иностранного присутствия. До 9 возросло число жертв нападения на христиан коптов в городе Нах-Хамади на юге Египта. Двое подростков, раненых неизвестными, открывшими в ночь на четверг огонь по верующим, выходившим из храма после рождественского богослужения, умерли в больнице. Во время похорон убитых в городе произошли беспорядки. Несколько тысяч коптов начали громить мечети и магазины. Полиция применила слезоточивый газ. По предварительной версии следствия, убийство могло быть местью за недавнее изнасилование девушки-мусульманки, в котором подозревают местного христианина. «Газпром» подтвердил оплату украинской стороной поставок российского газа за декабрь прошлого года. Об этом сегодня заявило Управление информации российской компании. Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в интервью «Эху Москвы» подчеркнул, что никаких проблем между Украиной и Россией по поводу платежей сейчас не существует. Днем ранее «Нафтогаз Украины» сообщил, что полностью рассчитался с «Газпромом» за импортированный в декабре газ. В Дагестане в ходе спецоперации убит помощник лидера местных боевиков. В ходе спецоперации в окрестностях Махачкалы убиты двое подозреваемых в организации теракта в столице Дагестана, сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России. Личности убитых установлены.
Это была краткая сводка новостей. С ними вас ознакомила Любовь Баматова. Спасибо. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Зеркало». Лидер украинских правых радикалов Олег Тягнибок на съезде своей партии в Севастополе заявил, что этот город необходимо лишить особого статуса и, кроме того, упразднить крымскую автономию. Рассказывает наш корреспондент Владимир Ивахненко.
Протестуя против приезда украинских националистов, около 1000 севастопольцев окружили здание, где проходил этот форум. Они жгли плакаты с изображением нацистов и скандировали:
«Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет!»
Серьезных столкновений удалось избежать, поскольку вовремя прибыли бойцы милицейского спецподразделения. Вот как комментирует произошедшее в Крыму событие лидер Украинской народной партии, кандидат в президенты Юрий Костенко.
Даже если это пиар-событие, тем не менее, к
каждый кандидат в президент или каждая политическая сила имеет право проводить свои мирные собрания. В этом и суть демократии. Я представитель партии, которая строит свою политику на европейских принципах демократии. Поэтому мы не понимаем таких протестов, которые ведут к насилию.
В преддверии Нового года глава государства Виктор Ющенко сообщил, что его штаб ведет переговоры о выдвижении единого кандидата в президенты от национально-демократических сил. Среди тех, с кем он готов договариваться, Ющенко назвал Тягнибока и Костенко, а также бывшего министра обороны Анатолия Гриценко и лидера фронта перемен Арсения Яценюка. Все названные кандидаты уже отказались от такого формата переговоров, поскольку считают, что у Ющенко с его 3% рейтингом нет никаких шансов во второй раз занять президентское кресло. Ключевые кандидаты – лидер партии регионов Янукович и уступающая ему, согласно последним опросам общественного мнения, более 10% голосов избирателей премьер Тимошенко – подозревают друг друга в подготовке к фальсификации выборов. Накануне Центр избирком, в котором большинство представителей Януковича, разрешил голосовать на дому без документального подтверждения такой необходимости. Если это решение в ближайшие дни не отменит суд, Тимошенко будет созывать внеочередное заседание Верховной Рады для внесения корректив в избирательное законодательство. Вероятных подтасовок со стороны главы правительства, располагающей административным ресурсом, опасается и Янукович. Для защиты результатов голосования штаб лидера регионалов планирует проведение в украинской столице массовых акций, начиная с 17 января, даты первого тура и вплоть до 20 февраля, когда должны быть объявлены официальные результаты президентских выборов.
Это был наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
Эхо Кавказа.
А сейчас с обзором абхазской прессы наш постоянный автор из Сухуми Зураб Аргун.
Главная интрига ближайших месяцев в Абхазии – кадровые изменения во властной команде, считает газета «Эхо Абхазии». Издание напоминает, что в канун декабрьских выборов главы республики Сергей Багапш, отвечая на вопросы телезрителей, пообещал определенную ротацию кадров. Многие наблюдатели полагают, что он не тронул за 5 лет ни одного назначенного им министра, не желая пополнять число оппозиционеров к действующей власти. И сейчас у него появилась намного большая свобода действий. Другой вопрос, захочет ли он ею воспользоваться. Но кресло премьер-министра в любом случае ждет нового хозяина, поскольку нынешний глава кабинета министров Александр Анквап был избран на декабрьских выборах вице-президентом, пишет газета. А в абхазских СМИ и в сухумских кофейнях сейчас обсуждают разные имена претендентов. Первого вице-премьера, который уже не раз был исполняющим обязанности премьера Леонида Лакербая, министра иностранных дел Сергея Шамба. Снова заговорили об уроженце Гудауты, депутате Госдумы России Владимире Колесникове. Но, как это бывает, может возникнуть совершенно неожиданный кандидат, полагает автор материала, редактор газеты «Эхо Абхазии» Виталий Шари. Далее он задается вопросом, по какому пути развития в ближайшие десятилетия пойдет молодая абхазская демократия, российскому или западному. И предполагает, что слишком многое на постсоветском пространстве, и в частности в Абхазии, делается под кремлевскую копирку. Если в Абхазии возобладает эта тенденция, то вскоре мы увидим низведение оппозиционных партий и движений до уровня декоративных. Оппозиция Абхазии бьет тревогу по поводу планов властей республики и Роснефти производить разведку месторождений углеводородного сырья на дне Черного моря в пределах Гудаутского района республики. Дело в том, что под занавес 2009 года Министерство экономики Абхазии, генеральный директор дочерней компании Роснефти «Шельф Абхазии» Вадим Иванцов подписали договор об условиях геологического изучения недр с целью поиска месторождений нефти. Газета «Новый день» не верит в увещевание о том, что будут использованы самые высокие надежные технологии. Обычно на бумаге все очень красиво и привлекательно. А вот мировая практика показывает отнюдь неутешительные результаты. Взрывы, пожары, аварии, опасность загрязнения Мирового океана нефтяной пленкой, говорится в публикации. Но власти Абхазии считают, что это очень выгодный для республики проект, и их не пугают возможные экологические риски, пишет другая оппозиционная газета «Нужная». В публикации под красноречивым заголовком «Благими намерениями вымощена дорога в ад» утверждается, что не только добыча, но и разведка таит в себе большую опасность загрязнения, взрывов и даже пожаров на море. И тогда можно ставить крест на туризме, как бюджетообразующей отрасли страны, полагает газета «Кераз», которую издает Народная партия Абхазии. Кроме того, издание утверждает, что речь идет о море, в котором живой является лишь верхний 200-метровый слой воды, а вся остальная часть бассейна этого моря является мертвой и насыщенной легко возгораемым сероводородом. Добывать нефть на дне такого моря все равно, что разжигать огонь под пороховой бочкой, утверждает оппозиционное издание.
Абхазскую прессу просматривал наш постоянный автор из Сухуми Зураб Аргун.
Эхо Кавказа.
А сейчас время нашей рубрики «Панорама». Ведет ее Алсу Курмашева.
Панорама. Начнем с одной из последних новостей международной политики. Иранские власти обвинили в подрывной деятельности 60 иностранных правозащитных и исследовательских организаций, несколько зарубежных СМИ. Поиск внешних врагов – это обычный прием властей, пытающихся отвлечь внимание людей от внутренних проблем. В интервью вашингтонскому корреспонденту «Радио Свобода» Алану Давыдову действия иранских властей прокомментировал представитель одной из обвиняемых организаций Эндрю Апостолу из Freedom House.
Эти обвинения нам не в новинку. У иранского правительства, страдающего паранойей, поиск врагов возведен в разряд искусства. Забавно, что иранские власти внесли американский неправительственный совет по международным отношениям в список подрывных, на их взгляд, организаций, в то время как именно этот совет 3 года назад предоставил свою трибуну иранскому президенту Махмуду Ахмадинеджаду для изложения его взглядов. Интересно также видеть в этом списке фонд «Новая Америка», двое сотрудников-исследователей которого призывают Соединенные Штаты к диалогу с Ираном. Все это можно рассматривать как свидетельство крепнущего умопомешательства в иранском руководстве. Что же касается нашей организации Freedom House, то ее действия в отношении Ирана всегда были абсолютно честными, открытыми и законными. Мы публикуем мнения иранских диссидентов и демократов, и мы всегда пытались помочь народу Ирана удовлетворить его интерес к демократии и гражданскому обществу. Но если иранское правительство желает выявить организаторов волнений в стране, ему прежде всего следует понять, что оно само и спровоцировало беспорядки, подтасовкой голосов на президентских выборах и репрессиями против собственного народа.
Это был Эндрю Апостол из Freedom House. Эта организация попала в список из 60 иностранных организаций, которые иранское правительство обвинило в подрывной деятельности. Вы слушаете рубрику «Панорама» на радио «Эхо Кавказа». С 1 января нового года председательство в Европейском Союзе перешло к Испании. Премьер-министр Хосе Луис Родригес Сапатеро в связи с этим обещал, что Испания будет всеми силами способствовать выходу европейских стран из экономического кризиса. Что может Испания предложить членам Евросоюза? В Союзе Мадрид уже 24 года. С каждым годом все громче звучит критика этого членства от самих испанцев. Какая была Испания преступлением в Евросоюз и как она собирается выполнять роль председателя, об этом мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
О возможных негативных последствиях вступления в клуб развитых держав испанцы говорили тогда вполголоса и неофициально. И это при том, что перед Испанией с самого начала ставились жесткие условия вступления, и вовсе не политические, а чисто экономические. От страны потребовали существенно сократить или даже совсем ликвидировать целые отрасли экономики, поскольку они оказались лишними в Западной Европе и даже опасными с точки зрения конкуренции. Речь шла о стратегических отраслях, к примеру, таких как угледобывающая и практически вся тяжелая промышленность, включая производство стали, станкостроение, кораблестроение, военную промышленность и так далее. Свернутыми со временем оказались и некоторые отрасли сельского хозяйства, к примеру, молочное животноводство. В Западной Европе наблюдалось перепроизводство молока. Все эти годы Евросоюз обязывал Испанию сокращать то производство оливкового масла, то вина, то поголовье овец и так далее. Приходилось вырубать виноградники и оливковые рощи. Ну а теперь настала очередь овощей и фруктов. Эту продукцию страны ЕС отныне получают из Марокко по более низким ценам. Хосе Мартинес, представитель Федерации сельхозпроизводителей АСАХА.
Для чего нам нужен Европейский Союз? Сегодня из-за его политики испанское сельское хозяйство пришло в упадок. Разорены производители томатов и картофеля, цитрусовых и других фруктов. Собрать урожай дороже, чем полученная за него выручка. Закупочные цены низкие, а розничные высокие. Кому в таком случае служит подобная политика Евросоюза, поддержанная нашим правительством?
После вступления в Евросоюз в Испании не стало ни своих грузовиков, ни тракторов, ни легковых автомобилей. На местных предприятиях в лучшем случае собирают машины из составляющих, привезенных из-за границы. Впрочем, долгое время испанцы потерь особо не замечали. Им казалось, что они с избытком компенсируются субсидиями Евросоюза. На европейские деньги строились в течение последних двух десятилетий скоростные железные и автомобильные дороги, электростанции, использующие солнечную энергию и силу ветра, решались проблемы засушливых земель, благоустраивались поселки, восстанавливались памятники старины, строились школы, театры, учились за границей испанские студенты. Субсидии до сих пор продолжают выделяться. Правда, не всем регионам Испании, а только тем, которые Евросоюз считает наиболее отсталыми. Евроскептики теперь говорят, что их страна вполне могла бы обойтись без европейских фондов, что дороги, может, не так быстро, но она все равно бы построила. Но вот промышленность, которая создавалась веками и была загублена в одночасье, уже не восстановишь. Вспоминают они и то, что Испания стала в последние десятилетия монокультурной. Ее основной доход идет от так называемой индустрии пляжного отдыха, созданной для западноевропейцев. А основная сфера деятельности испанцев – обслуживание иностранцев. Некоторые наблюдатели полагают, что Испании нечего предложить Евросоюзу и в области международных отношений. Ее собственный опыт в налаживании внешних связей не богат. К примеру, в прошлом году с треском провалился единственный в своем роде крупномасштабный российско-испанский проект. Речь шла о покупке «Лукойлом» компании «Репсоль». Многообещающую сделку провалили испанские политики, развязав невиданную по масштабам кампанию с достаточным привкусом ксенофобии под лозунгом «Мы не можем допустить русских в наш стратегический сектор». Так что, по мнению наблюдателей, и от предстоящей встречи на высшем уровне Евросоюз-Россия, которую готовит Испания, вряд ли стоит ожидать каких-то значительных подвижек. Впрочем, отношения с Россией никогда не были приоритетом испанских властей. Как явствует из их программы на ближайшие полгода, они в первую очередь намерены попытаться расширить отношения Евросоюза с Кубой и содействовать вступлению в эту организацию Турции. Что касается ведущих государств ЕС, то они, как подчеркивают наблюдатели, возражают и против принятия Турции, и против развития связей с тоталитарным режимом Кубы, грубо нарушающим права человека.
Это был Виктор Черецкий. Председательство Испании в Евросоюзе продлится полгода. В течение шести предыдущих месяцев эти обязанности исполняла Швеция. Панорама. Парламент Афганистана по указу президента страны прервет зимние каникулы для рассмотрения нового состава Кабинета министров, предложенного президентом. Неудачная попытка президента Карзая сформировать правительство обостряет политическую ситуацию в стране и, как отмечают эксперты, сказывается на ситуации в сфере безопасности. На этом фоне активно обсуждается стратегия Соединенных Штатов в Афганистане, выдвинутая президентом США Бараком Обамой в декабре прошлого года. Вашингтонский корреспондент Ян Рунов попросил прокомментировать ситуацию американского политолога Эли Краковского.
Увеличение американского военного контингента в Афганистане назрело давно. Оно было необходимо. Однако само по себе это увеличение не может стать решением афганской проблемы. Это разве что усилит непосредственное военное давление. Если мы хотим сохранить Афганистан как государство и помочь ему стать независимым, цивилизованным, с демократической формой правления, нам надо сделать нашу финансово-экономическую помощь более действенной, лучше обучать афганцев, желающих служить в афганской армии и в афганских органах правопорядка, более эффективно заниматься вместе с афганцами восстановлением и развитием инфраструктуры страны, ее экономики. Но проблему Афганистана нельзя решить в отрыве от решения общих проблем региона, в частности, проблем Пакистана. Талибан – это порождение не Афганистана, а Пакистана. Если удастся оградить Афганистан от вмешательства радикальных группировок из соседних стран – Пакистана и Ирана, то влияние талибов в Афганистане намного уменьшится. Проблема Пакистана сейчас осложняется тем, что внутри пакистанской власти идет борьба друг с другом.
С американским политологом Эли Краковским беседовал Ян Рунов. Это была рубрика «Панорама» на радио «Эхо Кавказа».
Рубрику «Панорама» вела моя коллега Алсу Курмашева.
Эхо Кавказа.
Как известно, этот год по японскому календарю считается годом белого тигра. Сколько же тигров на Земле? Еще 100 лет назад их было около 100 тысяч. Сегодня популяция тигров на всей планете насчитывает около 3000 особей. Как же сохранить это столь же прекрасное, сколь и опасное зверя, которому посвящено много поэтических строк? Этим сейчас занялись работники Тбилисского зоопарка. Там побывал наш корреспондент Беслан Кмузов.
Композиция «Глаз тигра» группы Survivor стала одним из лидеров билбордов после выхода фильма «Рокки 4». Вспомнят ли они в новом году тигра? И будут ли тигры предметом интереса у людей? Ответ на этот вопрос я попробовал найти в тбилисском зоопарке, где содержатся два тигра. 20-летняя бенгальская старушка Мася и уссурийская красавица Салимат, которую сотрудники зоопарка зовут Салли. Когда появилась в зоопарке Мася, у какого зоопарка ее купили, уже никто не помнит, потому что за 20 лет потерялась документация на нее. А вот Салимат приобретена по всем правилам в зоопарке Алма-Аты, который является членом ЕАЗА, Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. Так что перевоз молодой тигрицы соответствовал международным стандартам. Стоит отметить, что и тбилисский зоопарк подал заявку на вступление в ЕАЗА. В течение 1,5 лет в Тбилиси должны приехать эксперты из Европейской ассоциации для инспекции. Перед вступлением в ЕАЗА условия содержания животных должны измениться. Тем более, что в прошлом году были оборудованы новые вольеры для тигров и львов. Но в открытых вольерах содержится только уссурийская тигрица Салли, а вот бенгальский тигр Мася остался в старой клетке. И уже не первый год посетители видят, что Мася хромает. Как говорит директор зоопарка Зураб Гургелидзе, все беды старого тигра из-за его возраста.
Когда старые, тогда они же втягивают когти. Все свою жизнь она жила на бетонном покрытии. И после этого у них расслабляются сухожилия. Часто эти когти впиваются в лапах. Усыплять и обрезать. Но она настолько старая, мы просто очень часто боимся усыплять.
Казалось бы, самый раз перевозить тигра в вольер, где покрытие грунтовое, и когти ему втягивать не придется. Но тут Масю опять подвел возраст.
Ее транспортировка очень трудна, потому что тигра так просто не перевезешь. Надо усыплять его, сделать иммобилизацию, а это очень для старых животных это немножко опасно.
В неволе тигры живут до 17 лет, так что Мася продержалась очень даже неплохо. По идее, животное должно уже утратить интерес к жизни. Но на самом деле это не так. Вот что рассказывает про нее Пармений, механик аттракционов, который расположен напротив клеток.
Нет, я не думаю, что это полностью забытое существо. Как раз наоборот. Он весьма общительный. Я люблю подавать голос. Когда он голос подает, я тоже голос подаю, и он слушается. Понимаете? Думаешь, конкурент появился на территории. Он там предупреждает всех окружающих, что я здесь главный.
У посетителей весьма разные впечатления от тигров. Например, гость из Азербайджана Богатур на вопрос, можно ли держать тигра в клетках, ответил.
Если клетка крепкая, может держать. Лучше это боялись от тигров, то мы могли кормить их. Да, кормить их не могли.
А вот близкий подросток Ника сочувствует тиграм и пытается узнать о них что-нибудь новое.
Ну, что они хищники, например. Еще существуют еще белые тигры, например. Ну, еще знаю, что они очень, можно так сказать, умные. Ну, не знаю, мне жалко их, потому что они здесь одни.
Еще одна категория посетителей, которые дразнят животных. Вот что говорит о них механик Пармений.
Это меня тоже бесит, понимаете. По сути дела, это тигры заключенные. У них пожизненный срок отбывают здесь. И вряд ли стоит на них издеваться. Это же не по-человечески.
Содержание животных в неволе оправдывается тем, что зоопарки сохраняют и изучают их. Директор зоопарка Зураб Гургелидзе рассказывает, что в этом году тбилисский зоопарк только-только приступает к изучению тигров.
Мы сейчас только-только создаем. Работа сейчас идет на регистрации поведения. В основном мы будем заниматься поведением и экологией. К сожалению, у нас нет возможности, чтобы работать с этими животными в природе. Пока нет. Надеюсь, будет.
К сожалению, никто из посетителей зоопарка не смог что-либо рассказать о тиграх. Видимо, в современной жизни мало кто интересуется животными вообще и тиграми в частности. А что касается грузинской культуры, то можно вспомнить хотя бы поэму Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Вот как описана встреча главного героя Тариэла с тигрицей. «Меч я бросил, и тигрицу, спрыгнув на землю, схватил. Я искал ее лапзани ради той, кого любил. Но она рвала мне кожу и рычала, что из сил. Распалился я от боли и прекрасную убил». Конечно, тигры не самая актуальная проблема для Грузии сегодня. И все-таки эти большие кошки всегда будут будоражать воображение человека.
О нелегкой жизни тбилисских тигров нам рассказывал наш корреспондент Беслан Кмузов. А сейчас время очередной передачи цикла «Детство Лаврентия Берия», подготовленного Виталием Шарье.
В моем рассказе «Дорога на Чумкузу», как это часто бывает в исторической билетристике, соединились и штрихи, взятые из реальной жизни, и чисто вымышленные. Так Лаврентий Берия в рассказе вплоть до самого последнего абзаца фигурирует под прозвищем «Головастик». И лишь в конце читатель узнает его имя, когда учитель вызывает его к доске. О том, что у него действительно было прозвище «Головастик», мне рассказывал прозаик, уроженец села Бабушара Гулилипского района Иван Гагуа. Кстати, автор прекрасных рассказов на русском языке, которые печатались в Москве, а его брат Хута Гагуа, известный грузинский поэт. Иван Гагуа узнал эту деталь от своего отца, который был одноклассником Лаврентия Берия. Отец Гагуа носил в училище прозвище «Верхолаз». И такой персонаж тоже фигурирует в моем рассказе. А вот прозвища других его соучеников Пифагор, Ирза уже вымышленные. Учитель математики Андрей Чочуа – фигура реальная и широко известная в Абхазии, в последующем нарком просвещения. Был в училище преподаватель по фамилии Ксенофонтов. Эту фамилию я взял из классных журналов. Прочие имена и фамилии – плод авторской фантазии. О том, что маленький Лау промышлял тем, что припрятал вещи соучеников, а потом за определенную мзду отыскивал их, я вычитал у Абдурахмана Авторханова. Так это было или нет, на 100% судить, понятно, не могу. С одной стороны, Авторханов очень информированный автор и современник Берия. С другой стороны, других источников, которые бы подтверждали эту информацию, я не имею. А вот эпизод конкретно с часами одноклассника Лаврентия Спирки, которые тот спрятал в сумку другого одноклассника, желая отомстить тому, а затем прилюдно вытащил их из нее, якобы найдя по тиканью, мой вымысел от начала до конца. Парадоксально, но именно этот вымышленный эпизод вошел, как реальный, в известный советский телефильм «Жизнь и смерть Лаврентия Берия». Съемочная группа его приехала в Сухум уже после того, как рассказ «Дорога на Чумкузу» был напечатан в журнале «Смена». Участники группы вышли на меня. Я немало рассказывал о том, что знал. Поехал с ними в госархив, где они засняли классные журналы, в которых фигурировал школяр Берия. Но почему же было не спросить у меня, коль собирались использовать текст рассказа в сценарии фильма, что в нем взято из жизни, а что придумано? Вот так, наверное, и рождаются так называемые дезы, которые потом, бывает, кочуют из одного исследования в другое. Возникновение одной из них, как видим, без вины виноват оказался и я. Немало разговоров ходило и ходит и происхождение Лаврентия Берия. В статье Попова и Опокова «Бериевщина по материалам следствия», вошедшей в сборник «Берия. Конец карьеры», приводится эпизод из 1920 года, когда Берия был заслан в Грузию из Баку с секретным удостоверением на шелке, в том, что является сотрудником регистрода, регистрационного или разведывательного отдела 11-й Красной Армии. Примечательно, что в Грузию он въехал под вымышленной фамилией Лакербая. Это перекликается с разговорами, имеющими хождение в Абхазии, что настоящим его отцом был не бедняк Павлик Берия, переселившийся в Мирхиули за несколько лет до рождения Лаврентия из Западной Грузии, из села близ Мартвили, а один из уроженцев Мирхиули. Впрочем, подобными слухами окутано, как известно, рождение Сталина и многих других пробившихся к вершинам власти. Находят даже психологическое объяснение. У детей, знающих о таком своем происхождении, развивается гипертрофированное стремление к лидерству, подсознательно направленное на компенсацию пережитого морального унижения от своей незаконнорожденности. Абхазский историк Станислав Лакоба рассказывал мне, что когда в январе 1995 года он участвовал в весьма представительной международной конференции по межнациональным отношениям в Гааге, Нидерланды, член делегации Грузии Ираклий Мочевариани распространил среди участников конференции историческую справку о грузино-абхазских отношениях, в которой, в частности, утверждалось, что Лаврентий Берия был по происхождению абхазом. Подоплека этого неожиданного кульбита, думаю, ясна. Откреститься от столь непопулярной фигуры и приписать ее противнику в недавней войне. Но Станислав Засимович вспомнил и о том, как ему в свое время довелось видеть документы из досье, которые один из руководителей Абхазии собирал на молодого до раннего Лаврентия Берия. В то жесткое и жестокое время едва ли не все политики старались обзавестись подобными досье. Так вот, в тех документах было подтверждение данной версии. Отсюда понятнее, по мнению Лакоба, становится и ненависть Лаврентия Берия к абхазам. Что тут сказать? Стопроцентно подтвердить или опровергнуть подобное сегодня, конечно, уже невозможно. Впрочем, как бы то ни было, национальность человека определяется его национальным самосознанием. И в этом свете абхазов никак не может дискредитировать подобное родство, даже если оно, предположим, и имело место.
В эфире радио «Эхо Кавказа» прозвучала очередная передача цикла «Детство Лаврентия Берия». Автор Виталий Шария. Вы слушали информационно-аналитическую программу «Зеркало». Ее главный редактор Андрей Бабицкий вел передачу Муртуз Добричилов. Я с вами прощаюсь и желаю вам всего доброго.